Глава 14. Приливный барьер Темзы, прозванный местными острословами мемориалом королю Кануту, знаменитому своей попыткой остановить королевским словом прилив, с высоты сотни метров казался куда более внушительным, чем из катера. Авиетка накренилась на повороте, бесконечная синтебетонная стена протянулась в обе стороны, насколько хватало глаз. Туманной ночью, в свете прожекторов, барьер казался сделанным из белого мрамора. В сторожевых башнях, возвышавшихся через каждую тысячу метров, дежурили не часовые, они ходили по стене, а инженеры и техники, следившие за шлюзами и насосными станциями. Если море когда-нибудь прорвется через барьер, оно разрушит город до основания, безжалостнее, чем волны захватчиков. Но морская гладь была спокойна этой летней ночью, испрещенная разноцветными огоньками, красными, зелеными, белыми и блуждающими огнями далеких кораблей. А на востоке, у самой линии горизонта, мерцала ложная заря, сияние ночных городов Европы за проливом. А в древнем Лондоне, по ту сторону барьера, вся грязь, копоть, все руины исчезли, словно и не существовали вовсе. Все поглотила тьма. Остался только сверкающий мираж, волшебный, безупречный, бессмертный. Майлз прижался лбом к прозрачному фонарю авиетки, последний раз оценивая стратегические возможности арены, на которую они вот-вот ступят. Авиетка опустилась на полупустую стоянку за барьером. Шестая секция стояла вдалеке от других, выходивших на пролив, где круглосуточно работали гигантские навигационные шлюзы. Здесь же была только дамба и вспомогательные насосные станции, безлюдные в этот поздний час, что вполне устраивало Майлза. Если начнется перестрелка, чем меньше тут окажется народу, тем лучше. Пандусы и лестницы вели к входным люкам, черным точкам на белом фоне. Паутина пешеходных дорожек. Широкие для общего пользования, узенькие для обслуживающего персонала. В этот час местность казалась пустынной. Никаких признаков присутствия Галени и Марка. Никаких признаков присутствия Айвина. 2:27. Что это значит? Вслух размышлял Майлз. У меня такое ощущение, что разгадка очень проста. Почему задано такое время? Элли, рожденная в космосе, покачала головой. Но дендерийский пилот сказал: «Это время прилива, сэр». «Ой», — сказал Майлз и в ужасе шмякнулся на сиденье. «Как интересно. Можно предположить два варианта. Они спрятали Айвина где-то здесь, и нам было бы лучше сосредоточить поиски ниже линии прилива. Но не могли же они приковать бедовагу к стекале». «Воздушный патруль сможет все проверить», — сказала Квин. «Да, так пусть и сделают». Квин с охранником выскочили из авиетки и быстро сканировали местность.
«Кто-то идет»,
— отрапортовал охранник. «Будем молить Бога, чтобы это оказался капитан Галени», — пробормотал Майлз, взглянув на часы. До срока оставалось ровно 7 минут. Из темноты вынырнул мужчина, совершающий вечерний променад с любимой собакой. Он оглядел 4 дендорийцев в боевой форме, опасливо обогнул их и исчез в кустах. Все сняли руки с парализаторов.
«Цивилизованный город», — решил Майлз.
«В такой час в Фарбар-Султане не погуляешь, если при тебе нет пса раза в 3 крупнее этого». Солдат проверил инфракрасный датчик.
«Еще один».
На этот раз послышалось неприглушенное шлепание кроссовок, а решительный топот сапог. Галени вышел в круг света, его мундир из темно-серого превратился в зеленый.
«Прекрасно»,
— сказал Майлз. «Элли, тут мы расстаемся. Во что бы то ни стало, держитесь подальше, но постарайтесь не упускать нас из-под наблюдения. Наручный ком включен?» Элли настроила наручный ком. Майлз вытащил из сапога нож, чтобы срезать крошечный световой индикатор передачи со своего наручного кома. Потом подул в него. Шипение, чуть слышно, донеслось с руки Элли.
«Передатчик в порядке», —
подтвердила она.
«Взяли медсканер?»
Она продемонстрировала устройство. «Введите исходные данные для сравнения».
Элли навела сканер на Майлза, провела вверх и вниз. «Готово».
«Мы ничего не забыли».
Элли покачала головой. Вид у нее по-прежнему был невеселый.
«Что мне делать, если клон вернется без вас?»
«Хватайте и допрашивайте с суперпентаталом. Допросная аптечка при себе?»
Она расстегнула мундир. Из внутреннего кармана выглядывала коричневая коробочка.
«Если получится, освободите Айвена».
А потом Майлз сделал глубокий вдох.
«Можете снести клону голову, или как сочтете нужным».
«А как насчет «буду стоять за моего брата, прав он или не прав?»
— спросила Элли. Галени наклонил голову, ожидая ответа, но Майлз молчал. Ответа не было. Простого ответа не было.
«Осталось 3 минуты». Майлз поглядел на часы. «Нам пора».
Они с Галени направились по дорожке, которая вела к лестнице, и перешагнули через ограждение. Для всех законопослушных граждан дальше начиналась запретная зона. Лестница поднималась по задней стене приливного барьера к прогулочной дорожке, откуда посетители днем любовались стихией. Галени, спешивший изо всех сил, тяжело дышал.
«Трудно было уйти из посольства?» — спросил Майлз.
«Не особенно»,
— ответил Галени.
«Как вам известно, главная трудность — попасть обратно. По-моему, вы продемонстрировали, что чем проще, тем лучше. Я в открытую прошел через боковую дверь и направился к ближайшей станции подземки. К счастью, у часовых не было приказа стрелять».
«Вы знали об этом заранее?»
«Нет».
«Значит, Дестангу уже доложили, что вы ушли?»
«Видимо, так».
«Как вы думаете, за вами был хвост?»
Майлз невольно оглянулся через плечо. Внизу виднелась посадочная площадка и авиетка. Элли с тендерийцами исчезли из виду. Ищут место для наблюдения.
«По выходе из посольства нет. Служба безопасности посольства».
Зубы Галени сверкнули в темноте.
«В настоящий момент недоукомплектовано. Я оставил свой наручный ком и купил посадочные жетоны вместо того, чтобы воспользоваться проездным. Так что быстро им меня не выследить».
Ну вот они и наверху. Влажный ветер ударил в лицо, принеся запах речного ила и морской соли. Резкий гнилой запах устья реки. Майлз пересек широкую дорожку и перегнулся через перила, взглянуть на внешнюю стену барьера. Узкий, отгороженный карниз шел метрах в 20 ниже и исчезал за изгибом. Не будучи частью общедоступной территории, он соединялся с прогулочной дорожкой подвесными лестницами, расположенными на равных расстояниях. Разумеется, на ночь лестницы убирали. Майлз чуть слышно вздохнул. Альпинизм, как вид спорта, никогда не привлекал его. Вытащив из кармана спусковую рулетку, он прикрепил гравизахват к перилам и придирчиво проверил контакт. При прикосновении из рулетки выскочили ручки, высвободившие широкие ленты страховки, которые всегда казались ужасающе ненадежной, несмотря на феноменальную прочность. Майлз обвязался страховкой, перескочил через перила и стремительно пошел по отвесной стене, стараясь не смотреть вниз. Он изрядно переволновался, пока не достиг карниза. Майлз отпустил рулетку, и та, скручиваясь, вернулась к Галени, который повторил трюк Майлза. Вручая Майлзу спусковое устройство, Галени ничего не сказал о своем отношении к высоте. Вот и хорошо. Нажав на кнопку отключения гравизахвата, Майлз свернул рулетку, засунул ее в карман.
«Идем направо», — кивнул Майлз, вытаскивая парализатор. «А вы что захватили?»
«Мне удалось добыть только один парализатор».
Галени вытащил его из кармана и проверил заряды мощность.
«А вы?»
«Два. И еще кое-какие игрушки. В здешнем космопорте строгие ограничения».
«Если принять во внимание перенаселенность города, в этом есть свой резон»,
— заметил Галени. Держа в руках парализаторы, они шли друг за другом по карнизу вперед. Майлз, за ним Галени. Внизу бурлила вода. Зеленовато-бурая, прозрачная, в белых клочьях пены. Судя по следам на стене,
Во время прилива карниз оказывался под водой.